Здравствуйте, дорогие друзья. Рада вас видеть в лектории «Прямая речь» на лекции Андрея Борисовича Зубова. Следующая лекция будет 30 октября. Просто хочу обратить ваше внимание, в этой программке ее то ли по ошибке, то ли по какой-то причине, в общем, ее здесь нет. Но она будет 30 октября, и посвящена она будет Николя Мальбраншу, оказионализму и взаимодействию души и тела. Сейчас Андрей Борисович подробнее расскажет про следующую тему. Ну а сегодня Андрей Борисович Зубов с другой темой.
Здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот, видите, лето закончилось, и начались снова рабочие наши будни. У нас, по-моему, была одна лекция в сентябре, вот, но для меня лето было позже. Так. Итак, сегодня мы с вами будем говорить, если вы не против, о очень интересном мыслителе, мыслителе, который, в общем-то, известен из лицейского курса практически всему западному миру, причем известен не по имени, по имени он известен и нам с вами, а известен по своим мыслям. Ричард Рене Декарте. У нас, к сожалению, Декарта мало читают, это жалко, потому что нет, ну, для, в европейской философии, пожалуй, более популярного, именно в силу своей доходчивости, в силу того, что он никогда не писал как скучный философ, всегда писал просто как очень изящный французский эссеист, более доходчивого мыслителя и в то же время более важного для понимания мысли, европейской мысли вплоть до 20 века, чем Рене Декарт. Пожалуй, только Платон и Декарт так популярны в европейской культуре. Его первое крупное сочинение, так называемое «Размышление о методе», написанное на французском языке, а в то время, в общем-то, в основном писали все-таки философы и ученые на латыни, универсальном языке Европы, вот, оно к настоящему времени переведено более чем на 100 языков. И как сам Рене Декарт говорил, что это сочинение может читать даже женщина. Ну, это 17 век. Надо сказать, что его наиболее важными, такими известными почитательницами были именно женщины. Две, аристократи... две царственных женщины. Это принцесса Елизавета Пфальцкая и королева Кристина Шведская. Обе они считали себя ученицами Декарта. Декарт жил в интересное время. Да, и это сочинение и потом последующие разошлись невероятным количеством переводов и копий уже при жизни Декарта. И уже при жизни Декарта возникло то, что мы называем словом картезианство. Дело в том, что имя Декарт, Descartes, значит, если точно по-старо-французски говорить, вот, оно в латинизированной форме, а тогда же все любили очень латинизированную форму, все играли в Древний Рим, сам Декарт-то не играл, поэтому и писал по-французски часто, но вокруг него играли, и его имя именовали как Картезий, и поэтому, соответственно, картезианство. Так вот, картезианство уже при жизни Декарта стало общеевропейской системой, такой философской интеллектуальной системой. И вплоть до Канта вообще царствовало нераздельно. А для нефилософов, интеллигентных людей, но не философов, вы сами сейчас в этом убедитесь, европейских, вот послушав о, собственно, главные положения Декарта, она царствует до сих пор. Декарт родился и жил в интересное время. Любое время интересно, но это было действительно переломное и поворотное время. Он родился в 1596 году в деревеньке Лае в Британии. В Британии, в Тюрени, в семье знатного человека. Его отец был членом парламента Британии. вот, штатов, британских штатов, то есть не Великобритании, а провинции Британии во Франции. И 9 лет, не 9, простите, 10 лет мальчика отправили учиться в один из самых известных иезуитских коллегиумов, вообще одно из самых лучших учебных заведений Франции, «Ла Флеш» в Анжу. Он там учился 9 лет и, в общем-то, с благодарностью вспоминает свою учебу. Кстати говоря, о «Возмышлениях о методе» первая часть – это биографическая. Фактически, это его интеллектуальная биография. И поэтому очень хорошо ее знаем. Мы знаем и минусы, и плюсы. Вот, к плюсам относилось, конечно, глубокое образование. К минусам – путешествие в мир идей иных людей. Вот это тогда не смущало молодого Декарта, а вот позднее смутило. Поучившись еще несколько лет в Пуатье, он решает на время закончить свое образование. Потому что, как он пишет потом, собственно, изучение древности, чем тогда в основном и увлекались в школах. Вы помните, что это было время Коперника, время Кеплера, как раз в год рождения Декарта Кеплер написал свое замечательное «Космографическая тайна», сочинение «Космографическая тайна», опубликовал его. То есть это было время, конечно, невероятного рывка в науке, но и невероятного страха общества, вызванного двумя причинами, даже тремя. Ну, они бы связаны между собой. Первая причина – это реформация, то есть мир единой Европы, интеллектуальный мир Европы раскололся, и начались религиозные войны. Вот как раз через два года после рождения Декарта в 1598 году закончилась 30-летняя война во Франции, война между гугенотами, кальвинистами на самом деле, гугенотами и католиками. Война, в которой она закончилась очень, так сказать, интересно. Те из вас, кто читали роман Томаса Манна «Юность короля Генриха IV», вы, конечно, хорошо ориентируетесь в этой теме. Ну, Генрих Наваррский, который был предводителем гугенотов, он согласился перейти в католицизм и был коронован королем Франции, с именем Анри Генрих IV. Вот, и он в 98 году добился подписания 13 апреля 98 года Нанского эдикта. Вот, собственно, он и положил конец этой 30-летней войне между гугенотами и католиками. И этот декрет был тем интересен, что он открывал удивительные возможности веротерпимости. Папа Римский назвал его нечестивым эдиктом, но, тем не менее, он создал религиозный мир во Франции. Но религиозный мир после страшной войны, после гибели множества людей, жестокости, Варфоломеевская ночь и все прочее, все это вместе взятое, конечно, омрачало сознание тогдашней Европы. Не успело, то есть, ну, через 20 лет после... Через 20 лет после завершения французской религиозной войны началась религиозная война в Германии. Император Священной Римской империи Фердинанд II создал католическую лигу и стал воевать за объединение всей Германии под флагом католицизма. Эта война, которая началась в 1618 году, она вошла в историю, вы, наверное, слышали, это как 30-летняя война. Самая кровавая война, которая была, пожалуй, до Первой мировой войны. Даже наполеоновские войны были менее кровавы, менее жестоки, чем вот эта 30-летняя война, которая шла до 1948 года. Началась она успехами католиков, а потом успехи перешли к протестантам, которых возглавлял шведский король Густав Адольф. И вот только со смертью Густава Адольфа в 1948 году она закончилась. Интересно, что наш герой Рене Декарт, да, это была вторая, конечно, печальная страница, это вот эти страшные религиозные войны, не просто реформация, а то, что Европа раскололась и воевала друг с другом уже не по династическому принципу, там, какому королю должна принадлежать какая провинция, да, папа мог наложить интердикт, прекратить богослужение в воюющих странах, и петушки остывали, и война прекращалась. Теперь же папа был бессилен для реформатов, для кальвинистов, для лютеран. Папа был ничто, скорее даже отрицательная величина. Да и папа сам был одной из сторон конфликта. Вот Европа не видела путей выхода из этих страшных войн, которые уничтожали множество жизней. Вот первая католическая победа в 30-летней войне, победа под Белой горой, недалеко от Праги, в Богемии, она же стоила фактически жизни всей чешской аристократии. То есть все были, одни были убиты на поле боя, другие обезглавлены после того, как в Прагу вошли католические войска. Так что это было страшно. Люди были шокированы. Этого, такого ужаса в Европе не было давно. Понимаете ли, ужас... Вы помните, что я вам на прошлой лекции рассказывал об ужасах английской реформации, о Генрихе VIII немножко. Но, собственно, это все звенья, как говорится, одной цепи. Это же тоже почти то же самое время. Великая армада была разгромлена в 1588 году. Испанская у берегов Англии. Это тоже попытка восстановить католическую власть в Англии. И когда в 1603 году короновался английский король Яков I из шотландской династии, кальвинист, вот, то тогда в Англии окончательно утвердилось, в общем-то, не католичество, а различные формы протестантизма. Вот это первое. Значит, люди были шокированы, во-первых, реформацией, расколом Европы, и, во-вторых, тем, что этот раскол привел к ужасающим войнам. Ужасающим войнам, которых до 20 века, пожалуй, больше Европы не знала. Именно в это время же Гуго Гроций пишет свой знаменитый трактат «Законы войны и мира». Это 1625 год, если мне не изменяет память. Вот, где он говорит о том, что надо не из каких-то религиозных принципов, а из принципов гуманизма выводить то, что можно и нельзя, и что любая война, любая армия, любая власть, нарушающая законы войны и мира, то есть, в частности, в отношении мирного населения, жестокого обращения с военнопленными, она теряет моральное право называться частью человечества и так далее, и так далее. Вот это трактат Гуго Гроция, он положил основание всему международному праву ведения войны. Опять же. И Гаагские конвенции с XIX века не основывались на нем. Это была вот вторая. Ну и третья, конечно, шок, который переживала тогдашняя Европа, это, значит, вот, начало, первая половина XVII века, это контрреформация и попытка церкви выступить против новой науки. Попытка церкви навязать, католической церкви, навязать обществу старое средневековое видение мира, которое наиболее ярко отразилось в казни Джордано Бруно, в осуждении теории Коперника и в отречении Галилея. 1633 год. В отречении Галилея. Последнее очень имеет прямое значение для нашего героя. То есть это было такое очень напряженное время. Время, когда складывалось иное мировидение, но складывалось оно далеко не просто, оно складывалось и в крови войн, и в конфликте идей религиозных, которые, надо сказать, всем обрыдли. Вот это очень важно не понимать, что вот эта 30-летняя война сделала то, что все эти споры католиков и протестантов простыми, даже образованными людьми, то есть, ну, не профессиональными спорщиками, клириками, стали восприниматься как какая-то гадость, потому что за этим стояла кровь, муки, страдания, уже никакой чистоты идейного спора в них не было. Это тоже наложило отпечаток на нашего героя. В такой обстановке рождалась новая наука. Пройдет совсем немного времени, и возникнет уже теория Ньютона о законах всемирного тяготения, начнет складываться уже современная, совершенно современная наука. И опять же, наш герой очень много сделал для того, чтобы эта наука сложилась. Многие называют его отцом современной науки. Итак, бросив занятия, Декарт говорит, что, вот молодой Декарт, вспоминая о себе, он говорит, что изучение древних, конечно, говорит, интересно. Вообще изучение чужих мыслей очень интересно, это все равно, что путешествие в другие страны. Но когда ты слишком долго путешествуешь по другим странам, ты становишься иностранцем в своей собственной стране. И поэтому, говорит, надо вернуться и самому попытаться мыслить. И вот для него был очень важен... Да, и он уходит в армию. Он уходит в армию, хотя он убежденный католик, всю жизнь оставался католиком, никогда не изменял своей вере, но он идет в армию как раз протестантскую Максимилиана Баварского, которая сражается против католика в этой 30-летней войне. Он участвует в этих военных, он офицер, он участвует в этих военных действиях с 19 по 24 год, то есть достаточно долго. Надо вам сказать, да, он обычный воин, обычный офицер протестантской армии, и в первую очередь он сражается за независимость Нидерландов от Испании. Потом он и переедет жить в Нидерланды. Оставаясь католиком, он переедет в протестантские кальвинистские Нидерланды, потому что там свобода. В Нидерландах Нидерланды – страна религиозной терпимости, свободы, свободы слова. Естественно, те трактаты, которые запрещает Папа Римский, они печатаются в типографиях Нидерландов и потом расходятся по всему миру. Интересно, что вот эта свобода – это вот так кстати, но об этом тоже надо подумать. Эта свобода ведь привела к тому, что Нидерланды совершили невероятный рывок и в области экономики, став самой передовой страной мира в области промышленности, торговли, производства. Так что свобода политическая и идейная порождает свободу, дает не исключительно быстрый экономический эффект, что бы ни говорили другие. Так вот, как раз во время этих войн в 19 году, в ночь с 10 на 11 ноября, Декарт, получил такое откровение в Ульме. В городе Ульме, когда он находился там после парада там, войск вместе с Максимилианом Баварским, он целый день провел один в одиночестве в уютной теплой комнате, была зима, и он там думал, молодой человек, да, 23 года, он думал о том, что науки очень хаотично складываются. Да, Галилей гениален, да, он нащупал очень много верного, но нет метода, нет единого метода науки. В каждой науке свой метод, и методы не очень верны, в основном это эмпирика, беконовская эмпирика. Надо найти единый общий метод. И вот размышляя над этим, он размышлял таким образом, что здание всегда, говорит, один художник или архитектор лучше многих. То есть если картину рисует 5 человек, она будет заведомо хуже, если рисует один гениальный художник. Если здание достраивают и перестраивают, оно все равно будет уродливее, чем построенное по единому плану. Также город древний, который постепенно хаотично растет, или город-крепость, который строится сразу по единому плану талантливого инженера. Вот так же, говорит, и философия. Должен быть один человек, который создаст метод для всех наук. И в эту ночь он были, ну, молодой человек много об этом думал, и в ночь с 11 на 12 у него было 3 сна, в которых он получил как бы указание, что это он, этот человек, что ему надо это сделать. Это можно этим массу времени смеяться. Быть может, десятки и сотни молодых людей получали подобные указания. Но интересно то, что Декарт это исполнил. Он это сделал. И его метод, о нем мы с вами будем говорить, который перевернул философию, и из философии онтологической, то есть занимающейся бытием, он создал философию гносеологическую, занимающуюся познанием самого себя. Но не только это. Он создал аналитическую геометрию. Безусловно, именно он создатель аналитической геометрии. То есть до этого геометрия была наукой о фигурах, а алгебра, арифметика была наукой, математика была наукой о числах. Он, отказавшись от фигур, перевел геометрию в числовые ряды. Вот он создатель аналитической геометрии. Она так и называется картезианская геометрия. Он создает новую оптику и исследует свойства глаза. И вот то, что мы говорим там о диоптриях, это все ведь он придумал и разработал. Именно и эта терминология. Я не говорю, что он в алгебре разработал там... Просто формальная вещь, как изображать квадраты, кубы, вот эти надстрочные цифры, подстрочные логарифмы, все это его разработки. Он написал трактаты о метеорологии и объяснил природу радуги. Он написал трактат «Вселенная», где написал все о мире и человеческом теле. Другое дело, что многое из того, что он написал, сейчас, безусловно, уже история науки. Это не так интересно. Но для своего времени это был новый уровень познания. И все это с применением своего аналитического метода. Трактат о методе вышел в 1637 году. Примерно... В это же время Декарт полюбил, видимо, единственный раз в жизни по-настоящему глубоко женщину, Елену Ян, и она родила ему дочку Францину, которая, увы, умерла 5 лет. И на всю оставшуюся жизнь, а Декарт умер в 50-м году, у него вот этот шрам в сердце оставался, и семьи у него больше не было. Хотя он никогда не принимал монашество. Именно после этого, после смерти дочери, наступает самый плодотворный период его творчества. То есть он как бы весь в него уходит. В 1941 году, в 1641 году он пишет «Размышления о первой философии». В 1944-м – «Первоначало философии». В 1949 году пишет трактат «Страсти души». Его имя гремит по Европе. Последователи всюду, от Польши до Англии. Понятно, что в России о нем никто и не знает. Это я совершенно, наш несчастный отец живет в ином мире и в ином просто временном измерении. Когда в какой-то момент королева шведская, когда слава тогда и оппоненты, тогда и споры, и довольно много кальвинистских богословов в Голландии выступают против него, запрещают читать его книги, и тогда такой триумф славы, шведская королева Кристина присылает за ним в Голландию линейный корабль, которым командует адмирал, чтобы привести его в Стокгольм. Представляете, что триумф большего для философа трудно представить, но, как всегда, триумф оборачивается трагедией. Все же венценосные особы довольно своенравны. Королева Кристина была очень такой любознательной женщиной. Ее переписка, так же, как и принцессы Елизаветы Пфальцкой, вот, Палатината. Это, она есть во всех книгах, во всех изданиях Декарта по философии есть эти переписки. Потому что эти умнейшие женщины, которые задают вопросы, на которые Декарт не может ответить. То есть они его толкают на дальнейшие исследования и указывают, мы об этом сейчас будем говорить, на его слабости и ошибки его очень великих теорий. Что говорит вообще о культуре женщин того времени. Так что Декарт не был не совсем прав, когда говорит, что можно говорит, даже женщине понять мои произведения. Женщины понимали больше, чем понимал он сам порой. Вот. Но королева Кристина, она ужас. Вставала в 4 часа утра. В 5 она начинала занятия. И просила же к 5 утра к ней во дворец приезжал, ну, естественно, его привозили, приезжал Декарт. А Декарт привык всю жизнь к свободной, вольной жизни. Он, в общем-то, почти никогда не преподавал, он писал, когда хотел, вставал поздно, как, да, пил кофе, жил в свое удовольствие, хотя бы, наверное, и страдал вот из-за личных, по личным причинам. И для него, ну, отказать же королеве невозможно в то время было, поэтому, тем более, благодетельница. И поэтому он бедно вставал, а уже не молодой человек, ему было под 50 лет, 50, вернее, ему было за 50 лет. Вот, и в феврале 50-го года после очередного занятия он схватил воспаление легких и за неделю помер. Вот, собственно говоря, так слава обернулась. Да, тело его перевезли через некоторое время во Францию. Он с честью похоронен, покоится Сен-Жермен-де-Пре в церкви Сен-Жермен-де-Пре. Так что все, в общем-то, посмертная слава к нему пришла и не уходит от него. Такова его жизнь. Теперь давайте посмотрим его учение. Что, собственно говоря, чему он учит? Вот Энтони Кенни, учебник в английском, которого я, не скрою, пользовался при подготовке нашей этой лекции, он пишет, что его идеи так прозрачны, что могут быть записаны на открытке, и так глубоки, что изменили философию на века. Какие же это идеи, которые могут быть записаны на оборотной стороне открытки? Собственно говоря, всего две фразы. Две фразы. Но эти две фразы действительно изменили философию на века. Первая фраза. Потом будем все это разбирать, конечно, сейчас подробнее. Человек – это мыслящий разум. И вторая – материя – это движущаяся протяженность. Рассудок и материя – два взаимоисключающих, но сцепленных друг с другом начала мира. Вот, собственно говоря, теперь посмотрим, о чем идет речь. Декарт пытается все поставить под сомнение. Его метод – это метод такого тотального скепсиса. Но скепсиса не ради того, чтобы, как вот античные скептики, над всем насмеяться, а метод заключается в том, чтобы все, подвергая сомнению и разрушая мыслью, достичь того момента, который несомненен. Несомненен. И с этого момента начать строить новое мировоззрение. Он говорил в одном из писем, это письмо аббату Клоду Пико, он говорил, вообще его переписка – это сокровище. Понимаете, его письма, они во многих отношениях не просто добавляют, а дают новые совершенно ставят проблемы, которые в больших трактатах не поставлены. Но, тем не менее, это знаменитый его образ, что вообще философия – это дерево, ну, это распространенный образ, Бэкон он был, его корни – метафизика, Его ствол – физика, а ветви, на которых вырастают плоды, которыми приятно питаться, это прикладные науки, это медицина, механика и этика. И он пытается достичь метафизики, докопаться до корней, чтобы потом от корней заново вырастить дерево. Или уж, если угодно, заново его понять. И вот таким образом, рассуждая и отметая, он говорит, что нам кажется, что мир очевиден. Что то, что мы видим очами, все это, что нам дают чувства, обоняние, осязание, вкус, зрение, все это реальные вещи. Но, говорит, вот я, говорит, сейчас, пишет он, сижу в теплой комнате около камина, в руке моя рукопись, я сижу в кресле, я совершенно реально вижу, как я сижу, как я чувствую и вижу, как у меня в руке листы бумаги, я ощущаю тепло огня, я вижу, что за окном ночь. Это все правда? Да полностью, говорит. Перестаньте. Мне давеча приснилось, что я сижу у камина, чувствую теплоту огня, держу в руке листочки, делаю в них записи, а за окном ночь, а на самом деле я засыпал с закрытыми глазами в кровати, а вовсе не сидел у камина. Так что же правда? Чем отличаются эти чувства? Он вспоминает образ, который довольно был распространен в предшествующем столетии, тоже иллюзия чувств. Весло на воздухе прямое, а в воде оно кажется изломанным, да? Он сам потом и объяснит, используя оптические вот эти все свои вещи, почему так кажется. Но тем не менее, вот чувства-то подводят. И все, что ты видишь, свое тело, других, все, что ты ощущаешь, кислое, сладкое, белое, зеленое, все это же тебе может только казаться. И горы, и реки, и поля, и других людей – а, говорит он, вспоминает древних, а абсолютные категории. Треугольник всегда треугольник. И 2 + 3 всегда 5. Значит, эти-то вещи и во сне 5, и наяву 5. И у квадрата всегда 4 стороны. А представь себе, да, он верующий, он говорит, и Бог так установил. Но, говорит, представь себе, что не Бог правит миром, а некий отвратительный, злой и лживый дух. Видите, какой ход мысли? И он создал псевдоматематику. Вот в этой псевдоматематике 2 + 3 = 5, а на самом деле нет. Может, вообще никакой математики нет. Он создал псевдогеометрию, где у квадрата 4 стороны, а может, вообще никакой геометрии нет. Видите, какой интересный ход мысли? Вот этот злой дух, соблазняющий меня, всесильный, на что мне опереться? Но ведь я думаю, я анализирую, я, быть может, ошибаюсь, думаю, что 2 + 3 = 5, но я ведь думаю, он вспоминает Августина. Августин говорит совершенно в другом характере, что «си фалор сум», я сомневаюсь, следовательно, я существую. Ну и он переходит потом к идее Бога, который абсолютно, он абсолютная истина. А Декарт идет совершенно, ему не интересует сейчас идея Бога. Он верующий человек, но его это не интересует. Вообще богословие его не интересует. Богословие он не любит. Он говорит, ой, о этих вещах я не думаю, они слишком сложны. Если мне говорят, что их может одинаково понять и простец, и мудрец, но только имеющий откровение от Бога, то куда уж мне, без моих, у меня нет откровений, я об этом думать вообще не буду, говорить не буду. На самом деле причина очень простая. Он видел все эти ужасы религиозных войн, и, понимаете, для него богословие соединилось вот с этой кровью, насилием и ложью, и ему не хотелось об этом говорить. Его действительно это не интересовало. Мы иногда думаем, что вот скептицизм, и я бы даже сказал, такой секуляризм в Европе возник вот непонятно от чего, вот он понятно от чего возник. Вот от этого он и возник, от того, что я вам рассказывал вначале. Так вот, он продолжает свои рассуждения. Но я-то думаю, я сомневаюсь, я ошибаюсь, но я же думаю. И отсюда возник, он понимает, единственное, на что он может опереться, единственное, что не может быть оспорено, даже если миром управляет лживый, зловредный дух, выдумавший геометрию и математику, это факт его мысли. Потому, его в смысле Декарта. Потому что если он не думает, тогда, собственно говоря, и разговора нет ни о чем. И отсюда возникает его главная формула «cogito ergo sum» – мыслью. «Cogito» даже не совсем мыслью, это «сознаю», «сознаю», «познаю». Следовательно, я существую. «Cogito ergo» – следовательно, существую. «Познаю», следовательно, существую. И «res cogitans» – закон сопознания – это и есть то, что безусловно есть. Человек – это познание. Человек – это мысль. Вот, собственно говоря, до чего очень просто, ведь вся правда. Вот это, причем у Декарта все это изложено таким вот французским изящным языком, действительно любой человек может понять. Любой человек может понять. И действительно так. Ну, я вам сейчас открою, конечно, маленькую тайну, которую не знал Декарт, и даже не знал, я боюсь, Энтони Конни. Дело в том, что это... вот это декартовское доказательство, оно ни во что ставит до сих пор вся Южная Азия, вся Индия. Там ведь сама по себе сум, то есть существую, я существую, оно считается заблуждением в Адвайта Веданте. Человека нет. И мыслишь не ты, а мыслит Бог. А когда ты считаешь это мышление своим, когда ты считаешь себя, свой атман, отличным от Бога, от Брахмана, тогда, соответственно, ты вот впадаешь в перерождение, то есть ты гибнешь. То есть вот то, что для Декарта очевидно, для всей, понимаете, западной мысли, от Египта начиная, древнего, очевидно, то для Индии не очевидно. Но Декарт этого не знал. Вот это очень важно. Вот. Он и чистосердечно считает, и вся европейская философия с ним, что мышление и есть человек, суть человека. Мой рассудок не нуждается ни в пространстве, ни в каких-либо других вещах, говорит Декарт. Да, конечно, говорит, я связан с телом, о теле чуть позже. И, естественно, тело накладывает свой отпечаток на мою деятельность. Но мой рассудок не нуждается в теле. Рассудок одно, тело другое. Это принципиально иная позиция, чем та, которая существовала, начиная от Платона и Аристотеля, и раньше, чем они, на самом деле от Египта до, собственно говоря, Декарта. Потому что всегда считалось, что в человеке есть некая духовная сила, божественная или естественная анима, да, душа. Вот. И существовало тело. Отношения тела и души могут быть разные. Они могут быть элементами одного целого, как в Египте. Они могут быть враждебны, как у Платона. Да? Они могут быть опять элементами целого, как у Аристотеля. Это совершенно по-разному все. Но для там, христиан душа – это было нечто, дух – это было нечто божественное, что есть человек. Вы помните категорию Нуса, ума, да? Вот, здесь ничего подобного нет, абсолютно. Ничего вне положенного божественного нет. Это особая категория, рассудок. Человек, может, есть у человека и другие категории, но их познать невозможно, говорит Декарт. А вот то, что я думающий, то, что я думаю, и я поэтому существую, поэтому я есть, это точно, это так. Не душа и тело, а разум. Разум. Декарт ничего не говорит о вечности разума, о его неуничтожимости. Он верит, как католик, в то, что так оно будет, но это недоказуемо. А то, что вот в данный момент я мыслю, я существую, это факт. Мы – это не тело. Тело – это не я. Я только мысль. Суть человека не образование, не накапливание знаний. Вот помните, он говорит, что это как бродить по чужим странам. А мышление само по себе. Значит, первая категория безусловная – человек – это мышление. Это первая категория. Кстати говоря, именно Декарту принадлежит то понимание идеи, которое мы сейчас все используем. Для нас сейчас идея – это мысль, пришедшая в голову. Декарт очень высоко ценил спонтанность мысли, вот эту импульсивность, интуитивность мысли. Для него он прямо пишет, что я понимаю идею не как Платон, он-то это понимал, не как образ божественный, который отражается в вещах, а против Аристотеля он просто активный, он просто антиаристотелянин, что все эти формы, субстанции и формы материи, формы, субстанции и формы, все это чепуха. Все это говорит, чепуха, это недоказуемые вещи. Это все выдумки Аристотеля. Вот, я понимаю идею как движение ума. Вот именно в этом смысле и мы ее все понимаем. То есть, сами того не зная, мы используем слово «идея» в картезианском смысле. Ну, тогда возникает вопрос о материи. Он потом очень красиво докажет существование материи через существование Бога. Но пока, мы чуть позже об этом скажем, но пока материя как таковая. Все аспекты материи релятивны. Цвет, вкус, все это относительно. А что единственное, говорит Декарт, неотносительное в материи, что абсолютное. А абсолютное, говорит, в материи – это протяженность. Протяженность. Материя протяженна, делима, измеряема, причем делима на бесконечное число частей. Он отрицает категорию атома. То есть неделимые мельчайшие частицы. Материя делима до бесконечности. Интересно, что современная физика с этим согласна. Что нет пустого пространства, потому что то, где нет материи, такого быть не может. Материя есть всюду, она просто разной степени сгущенности и так далее, но она есть всюду. Материя есть всюду. Она безгранична. У нее нет пределов. С этим современная физика не согласна для большинства физиков и астрофизиков. Но неважно. Это все равно были абсолютно новые мысли. Абсолютно новые мысли. Материя – это протяженность. Все вот эти аристотелианские вещи, вторичные, первичные признаки, все это неважно. Только протяженность. Других, то есть он как геометр подходит, других принципов нет. Других принципов нет. Значит, Мартирин говорит, мир бесконечно протяжен, первый его принцип. Второй, мир материально единообразен, материя всюду одна и та же. Нет какой-то иной вот квинтэссенции пятой материи, которая охарактеризует, скажем, звезды, космические тела, всюду материя одна и та же. Материя может делиться до бесконечности, пустота как пространство, не содержащее материи, противоречия, пустоты нет. Вот, собственно говоря, эти принципы на самом деле положили основание той теории, которая потом была блестящей теорией всемирного тяготения, которая потом была блестяще развита Ньютоном. Итак, мы видим, что он начинает выстраивать заново вот это здание от как бы самых корней. Сомнение не должно привести к скептицизму, но к новому твоему знанию, пишет он в размышлениях о первой философии. Упражнение ума в истине подобно духовным упражнениям Игнация Лойолы, указывает он. Тот упражняет душу в диалоге с Богом, мы упражняем ум в познании мира. Итак, он говорит, что я, кто я? Я мыслящая вещь. Что это за вещь, которая мыслит? Это вещь, которая является соединением всех ментальных процессов. Мышление включает чувства, ощущения, умственные образы. Все это мышление, и все это есть. Все это, безусловно, так. Все движения воли, ума, воображения и чувств – это мысли, это когито. Мыслящая вещь понимает и постигает, но иное выносить суждение. Опять же, Декарт очень тонко разделяет два уровня. Уровень интуитивного постижения и уровень вынесения суждения. Интуитивное постижение – это, пусть и ошибочное, но восприятие. Вот мы видим другого человека, мы видим стул, мы видим стакан. Мы можем думать потом, и в этом есть наша суть, что на самом деле этот стакан и так далее. Но сказать, что этот стакан есть, это уже акт воли. Человек в своих рефлексах не ошибается. Он видит то, что он видит. Но он ошибается в своем волевом соединении с видимым. Или слышим, или обоняемым, это не важно. То есть тогда у него есть возможность ошибки. Именно свободный выбор между правильным и неправильным, то есть уже склонение воли, это есть главная человеческая возможность или падения, или падения ошибки. Или, наоборот, роста, прироста правды. Он признает, что свобода воли – это образ Божий в человека. Причем свобода не безразличная, то есть свободен и хорошо, а свобода сознательная, свобода волевая, свобода избирающая. Но что это такое? Вот смотрите. Человек видит, я вижу, что я иду. Это правильное суждение. А я иду, это может быть волевая ошибка. Потому что, может быть, тебе снится, что ты идешь, на самом деле ты не идешь. Вот. А я вижу, что я иду. Я могу видеть во сне, могу наяву, но это правильное суждение. Вот он эти вещи очень тонко различает. И тогда он переходит на категорию Бога. Для Декарта вот это важнейшая категория. Но он ее воспринимает и переживает совсем не так, как ее воспринимали и переживали до него. Если вы будете читать популярные книги о философии вот, 17 века, вам все будут говорить о том, что Декарт придумал теорию мира как часового механизма. Я сам так обычно пишу, когда там надо в двух словах что-то объяснить. И это правда. Но нам с вами сейчас надо понять, что за этим стоит. Почему он придумал такую теорию? На самом деле это ведь Декарт же на то и Декарт. У него же и понятие метода. Вот, да, я забыл вам сказать, что в его методе, значит, его метод, он укоренен в определенных принципах, в определенных принципах познания. И эти принципы познания, ну, первый – это скептический принцип, то есть, значит, все, что можно оспорить, надо отрицать. Второй принцип. От того, что нельзя оспорить, то, что нельзя оспорить, надо аналитически разделить и проверить каждую его часть. Можно ли оспорить ее? После того, как ты нашел то, что оспорить вообще нельзя, ты от него синтетически, соединяя, начинаешь строить новую систему познания. Вот в своем трактате о методе, в размышлениях о методе он это делает. Ну и четвертое, это же надо фиксировать, желательно письменно, каждый твой интеллектуальный шаг, чтобы не пропустить, потому что ум иногда говорит очень быстро, и он пропускает, перескакивая через ментальные операции, и возникают зияния, которые потом приводят к ошибкам. Так что, понимаете, в этой системе все очень серьезно. Очень серьезно. И поэтому и к Богу он относится тоже очень серьезно. Значит, уже он доказал, что какой бы ни был гнусный дух во главе мира, он все равно не может уничтожить его бытие до тех пор, пока он мыслит, он Декарт. Это он уже доказал. Вот в данный момент этот дух бессилен, потому что я мыслю. Да, завтра, там, в следующую минуту я могу исчезнуть. И я перестану мыслить, я перестану существовать. Но пока я мыслю, я существую. Это очень важно. Теперь он переходит к категории Бога. Он говорит, что у меня в уме и в уме у любого человека, образованного и необразованного, есть категории абсолютного. Абсолютное благо, абсолютная красота. Но здесь идет платоновский весь этот набор, абсолютная правда и так далее, и так далее. И просто абсолютное, абсолютное совершенство во всех аспектах. Откуда оно? Ведь я же знаю, что я несовершенен. Я ведь не знаю, что я несовершенен. Ведь я же опытно знаю, сколь я несовершенен и во сне, и наяву. Он вспоминает, опять же, известное место из Федона, да? В том, что в сновидениях там, мне может все что угодно присниться, его подтверждает. Я это знаю, я несовершенен. Я не встречал совершенных людей. Любой человек несовершенен. Откуда я знаю о совершенстве? Следовательно, мысль о совершенстве не может быть порождением моего опыта. Но я ее мыслю. Следовательно, она есть. И она есть во мне, но не как часть меня. Она вложена в меня. Так он приходит к идее того, что идея совершенства – это идея вложена. А кем она может быть вложена? Только совершенным. Совершенство может вложено быть только совершенным. Потому что любой несовершенный дух, вот этот злой, гадкий, обманщик, он сам несовершенен, он поэтому не может создать совершенного. Не может создать совершенного. Совершенное может быть только плодом совершенного. Не может несовершенное создать совершенное. Следовательно, это так называемое онтологическое доказательство Бога. Как вы видите, Декарт очень гносеологичен, он постоянно говорит о познании. Но Богу он доказывает онтологически. Он говорит, что вот само вот это представление о совершенстве, это есть... Он повторяет фактически аргумент Ансельма Кентерберийского, правда, не ссылается на него, знает ли он его, я не знаю. Но, в общем, вот он таким образом доказывает бытие Бога. И было, значит, Пьер Гассенди, известный математик и материалист, которому он послал эти рассуждения о первой философии, не ему одному, он целому ряду людей послал, он сказал, что это ошибка, это доказательство Бога, это хождение по кругу, но, в общем, это не ошибка. Это достаточно неопровержимое в системе декартовских идей доказательство. Гассенди здесь был неправ. Вот таким образом... Бог совершенен, я несовершенен, я знаю о совершенстве Бога, следовательно, Бог существует. Но за этим следует следующее. Я знаю, что совершенный Бог создал мир. У меня нет оснований сомневаться в том, что совершенный создал совершенное, и что этот мир объективно существует. Другое дело, что он может быть совсем не таким, каким я его вижу, это очевидно, но он существует. И вот тогда, да, значит, Бог создает идею Бога во мне, но это понятно его. То есть мир существует как объективная реальность, потому что объективен Бог, существующий помимо меня. Об этом он пишет в письме к Мерсену 27 мая 1630 года. Я захватил даже, чтобы прочесть вам, хотя бы один кусочек из... Вы спрашиваете у меня, каков род причины, согласно которой Бог установил вечные истины. Я отвечаю, что Он установил их согласно тому же роду причины, в соответствии с которым Он создал все вещи в качестве действующей и всеобщей причины. Ведь достоверно известно, что Он является Творцом сущности творений, в той же мере, как их существование. Сущность же это не что иное, как именно те вечные истины, кои я вовсе не считаю проистекающими от Бога наподобие эманации солнечных лучей. Но я знаю, что Бог творит всех вещей. Истины же эти некие вещи, а следовательно, Он их творец. Вот здесь очень, опять же, еще одна очень интересная вещь, потому что именно она, мы об этом редко задумываемся, является основанием нашей науки современной. Если, скажем, помните, начиная от Пифагора, числа божественные и Плотин, что это через познание чисел можно познать Бога. Плотин назвал Бога единицей. Что законы мира божественны. Через познание законов мира можно подняться к пониманию Бога. Это пишет апостол Павел, да, в послании к римлянам. Декарт здесь совершает революцию. Он совершенно не отрицает Бога. Но он говорит, что и математика, и нравственные законы, и естественные законы, природные законы, и все иное, это не проявление Бога, вот как лучи и солнце, да? А это волевое творение Бога. Бог изволил сотворить, что 2 плюс 3 равно 5. Теоретически он мог бы изволить и сотворить иную математику. Или вообще ее не творить. изволил создать у квадрата четыре стороны. Бог изволил создать то-то и то-то. Он изволил, что Земля вращается вокруг Солнца. Он последователь Галилея. Но он не очень смелый человек. Когда Галилей отрекся от своих мыслей, он хотел вообще сжечь свои сочинения, чтобы его тоже, как Джордано Бруно, не отправили на костер. Он в итоге, слава богу, не сжег, но остановил их публикацию на некоторое время. Вот. Так что вот эти все вещи не безобидны совсем, те, то, что происходило с Галилеем. И Бог не... Это не проявление Бога. Вся православная богословие, философия, вся говорит о том, что мир – это так или иначе проявление Бога, это божественная энергия. Нет, говорит он. Это все сотворено Богом. Бог по ту сторону всего. Он не имеет к этому миру никакого иного отношения, как отношение Творца. А где же Бог, если мир не Бог? Спросил его один кальвинистский богослов. Нигде, ответил Декарт, вовсе не имея в виду, что Бога нет, но что в мире Бога нет. В мире есть только акты его творения. За это его объявили нигдешником и, в общем, атеистом. И это, кстати, была причина гонений. Вот. Но для него идея того, что Бог создал мир, и этот мир существует сам по себе. Может ли Бог изменить законы, по которым создан мир, в том числе и законы математики? В принципе, Бог все может. Но подумайте, говорит Декарт, опять же, блестящий ход мысли. Если Бог совершенен, то он, конечно же, мог дать миру только совершенные законы. Если он изменит совершенные законы, то, значит, новые законы будут иными. Иное относительно совершенного, только несовершенное. Бог не может дать миру несовершенные законы. Поэтому законы мира неизменны. Другое дело, что мы, поскольку мы имеем свободу воли, можем им следовать, можем им не следовать. Вот. Можем их правильно понимать, можем их неправильно понимать. Но эти законы вечны. Что из этого следует? Вот из этого следует то, что в религиозно-философском мире, почему это, собственно говоря, вызвало такой восторг, получило название деизм. То есть положение, что Бог-то он есть, но он создал мир, и дальше мир живет сам по себе по этим божественным законам. А если эти законы сотворены Богом, и наш разум сотворен Богом, то, следовательно, мы, как вы сами прекрасно понимаете, можем познавать эти законы. Что все законы, и вообще все в этом мире познаваемо. Если до... Галилей шел этим же путем. Математически он даже сделал, может быть, больше, чем Декарт. Но он никогда методически не обосновывал возможность познания мира. А Декарт обосновал, мир познаваем, потому что он имеет одну и ту же природу с нами. Он такое же творение, его законы такое же творение. Бог создал мир, создал нас, и мы, эти законы неизменны, мы их должны познавать и, соответственно, сообразуясь с ними, строить свое существование. Один из самых любимых примеров Декарта – это, конечно же, великое изобретение как раз грани 16-17 века – механические часы. Вот он постоянно говорит, что вот эти гирьки, колесики, посмотрите, человек же все делает. А они работают, время считают, вот завел часовщик, все правильно сделал, так же и Бог. Вот он все правильно сделал, Бог идеальный часовщик. Он создал часы, он все отшлифовал колесики, он все запустил, все идет само. Теперь мы тоже внутри этих колесиков, но мы мыслящие, в отличие от всех остальных колесиков. И, следовательно, мы можем познавать этот мир и не менять его, а менять себя в соответствии с ним. Менять себя в соответствии с ним. То есть сообразовываться с этим миром. Следовать его законам и сообразовывать себя с этим миром. Вообще главный принцип этики Декарта У нее там много, у нее 4 принципа этики, но главный 4-й принцип – это то, что надо не столько стараться изменить мир, сколько изменить себя, просветлив свое сознание. Вот это очень важно. Просветляя свое сознание, ты объективно меняешь мир. Но ты должен думать о своем сознании. Он, человек, был не действие, человек был мысль. Понимаете, это вот совершенно очевидно. В действительности, пишет Декарт, материя – это вечная правда законов Бога. И она вся может быть познана из самых простых законов. Опять же, он делает эти редукции. Он говорит, что в материи абсолютного. И он находит в материи, собственно говоря, только три принципа, на которых строится вся материальная реальность. Все остальное, вот эти три принципа, они, как говорится, доказуемы. Это сохранение количества энергии. Энергия не может исчезнуть. Вот энергия дана Богом, это импульс, божественный импульс, и он переходит из одной формы в другую, но он неуничтожим. Вы помните этот закон уже потом из физики, он доказан. Все это категория энтропии, это относительная категория, но этот закон теоретически выведен и доказан Декартом. Второе – это закон инерции. Закон инерции. Что любое тело будет двигаться до тех пор, пока оно ему не будет противодействовать другое тело. Что само по себе тело остановиться не может. И мы знаем, что это так. Другое дело, что мы понимаем, что всегда есть возможность, ну, трение, там, что угодно, да, что останавливает тело. И третье – это намного более сомнительный и закон, он его выявил, закон прямолинейного движения. Что идеальное движение – это не круговое движение, как считали раньше, а движение по прямой. И все тела стремятся по возможности к прямолинейному движению. Таким образом, понимаете, Декарт очень интересно переосознал мир. С одной стороны, да, это еще не все. Еще, конечно, еще очень важные две вещи. Это этика и, если угодно, биология. Значит, как вы помните, начиная с Платона, по сути говоря, и до Платона, это вот и в Египте было, правда – это атрибут Бога. Атрибут Бога, да? Это одно из главных качеств Бога. Но для Декарта правда – это лишь творение, это воля, творение божественной воли. Поэтому эта правда, она, да, она совершенна, но она сотворена. Между правда это не то, что открывает Бога в нас и открывает нам Бога. Правда это то, что дано Богом нам. Понимаете, это тонкое отличие. Это первое очень важное отличие. То есть практически, не отрицая Бога, Декарт возводит стену между нами и Богом. Бог и мы совершенно разные. Совершенно разные. Назвать только одно нас соединяет с Богом, это свобода воли. Вот это да, свобода воли соединяет. Но это не означает того, что мы там можем называть себя сыновьями Бога и так далее. Мы – это творение, живущее в своем мире по законам Бога. То есть мы в часах, а Бог – часовщик. Вот различие. Мы не часовщики. Это очень важный вот принцип этики. Я думаю, что вы улавливаете это различие, вот это тонкое различие. И второе очень важное отличие – это соотношение тела и разума. Не тела и души. О душе он вообще не говорит. А тело и разума. Ведь тело одно, а разум другое. Тело – это чистая протяженность. А разум – это непротяженная, независимая от материи субстанция. Как они соединяются вместе? Они соединяются. Элементарный пример. Человек чувствует огонь, и чтобы не обжечься, отдергивает руку. Чувствует огонь что? Тело. Жар – относительная вещь. И в этом смысле Декарт прав. Мы знаем, что если у людей поражены определенные нервные ходы, то они не чувствуют, например, жара огня и могут страшно обжечься из-за этого. То есть это субъективное чувство, которое дано нам для действительно вот того, чтобы не пострадать. Декарт отлично понимает. Но если разум – это другое, и если разум повелевает человеку отдернуть руку, то, собственно говоря, то тогда как они соединяются? Ведь они же несоединимые вещи. Вот это и есть слабина великая Декарта. Первая его слабость. И на нее, кстати, ему указала, как мы это знаем, именно Елизавета Пфальцкая, принцесса, что говорит, что-то здесь не согласуется у вас, уважаемый профессор. Ведь если вы говорите, что... да, и он тогда он говорит, что нет, есть в мозгу такая железа, особая железа, он называет шишковидная железа, в которой вот соединяется разум, и чувство. Но это была чистая выдумка. Чистая выдумка. Он очень красиво об этом пишет, если вот, мне просто не хочется его унижать, честно говоря. Вот, поэтому не буду. Там и все, и движение тонкого ветра в мозге, когда вот он ощущает что-то. Вот, но в любом случае это, безусловно, чистая такая, чисто надуманная схема. Значит, что-то неверно здесь. Ведь вы понимаете, для Декарта важно то, что разум может существовать без тела. И, соответственно, если есть вечная жизнь, это вечная жизнь разума. Тело ему совершенно не нужно, разум. Он независим от тела. И человек – это разум, cogito ergo sum, да? То есть это не душа, это именно вот разум. Вот он вечно существует. А тело, оно, да, оно умирает, оно вот как любой механизм. Тело – механизм, как и весь мир – механизм. Тело – тоже часы. В часах есть другие часы. Тело – это тоже часы. Тело – это механизм, как любой механизм, он изнашивается и прекращает свое существование. Он не вечен. Вот. Идея воскресения во плоти ему совершенно непонятна. Он о ней не говорит, чтобы вообще не вести богословский спор, но она не нужна ему. Понимаете, для него существует этот разум. Мир философа – это мир разума. И именно это, если вы честно признаете, вошло в сознание европейского общества. Если и верят в вечную жизнь, то вечную жизнь разума, ну, души, там простые люди говорят про душу, но на самом деле имеет в виду тот же самый разум, вот это сознательное начало в человеке, вот оно вечно. А воскресение тела, я помню, даже многие умные люди говорят, ну, а куда же все люди денутся, если все не воскреснут, где они будут находиться, там многие глупые вопросы на уровне детского сада. Вот. Для Декарта этой проблемы нет. Но, понимаете, он вот сам, любя абсолютную точность, здесь пришел в противоречие с самим собой. Потому что если Аристотель говорил, что без тело, душа неполноценна, и именно эту идею воспринимает христианство, и именно поэтому, эта идея, конечно, далеко не Аристотеля, это идея, я говорю, там, Древний Египет, наверное, вообще все человечество, начиная с самого начала. И поэтому, собственно, символ веры, чая, воскресения мертвых, да? То для Декарта это не нужно, он ничего не чает. Ум совершенен, а тело – это совсем другое. Это чистая протяженность. Ум выходит за пределы этой протяженности. Ум может жить без тела. Тело ему не нужно. Тело одно, ум другое. Тело – механизм, а ум – это особое вот бытование. Особое бытование, которое сочленено с телом. Тело заставляет ум страдать. Тело заставляет ум радоваться. Но, тем не менее, это не тело, это другое. Это другое. Это принципиально другое. Вот это разделение на тело и разум – это главный принцип картезианства. И он очень-очень утвердился в европейской мысли до тех пор, пока материалисты не сказали, что никакого разума вообще нет, а есть только тело. Понимаете, есть только тело. Вот. И в странах, склонных к материализму, в том числе и в Советском Союзе, большинство людей, в общем-то, себя сводили к телу. К телу. А вот это независимое начало души или разума, оно вообще как бы не существовало. Так что для Декарта вот это очень важное вот это утверждение о том, что это разные вещи. И, соответственно, жизнь души и жизнь тела различны. Тело, как механизм, может отпасть. Но непонятно, как они сочленяются. То, что он блестяще доказал, что тела существуют, потому что должно быть доверие к Богу, Бог совершенен, это, как говорится, ему огромный плюс. Только непонятно, вот, понимаете, он настолько был увлечен, и весь мир был настолько увлечен вслед за ним доказательством того, что единственное, что мы можем познать, это когито, что он в итоге настолько разделил эти две вещи, что они оказались несовмещаемыми. И ему пришлось выдумать эту шишковидную железу в мозге для того, чтобы объяснить эту соединяемость. У него есть специальный трактат о теле, где он... Вот побуждаемый Елизаветой Пфальцкой, вот он это описал. И вот это, надо сказать, одна из самых слабых его сторон. Вторая его слабая сторона – это животные. Вы помните классическую аристотелианскую идею? Опять же, она общечеловеческая, но Аристотель, как великий человек, кто суммировал общие места человечества и четко их дефинировал, он говорит о том, что вот эта анима, душа, которая в конечном счете коренится в Боге, и вообще это божественный дух, вот это, помните, мировая душа, плотина, вот это божественное, откуда все это? Это то, что, вот этот дух, то, что мы называем, христиане называют Духом Божьим, животворящим, вот он всему дает жизнь. Он есть всюду, но он в разных, если угодно, на разных уровнях, в разной интенсивности. Есть такая сонная жизнь растений, есть более активная чувственная жизнь животных, и есть разумная жизнь человека. Поскольку разум, разумная жизнь есть только у человека, да, это и Аристотель признает, поскольку разум – это вот когито, это чисто человеческое, а всего, все остальное – это только материя по Декарту, то, соответственно, все живые существа, кроме человека, в них вообще нет души, в них нет ничего. В них нет ничего, кроме божественной, Богом созданной материи. Поэтому они, как, опять же, в то время появляются первые автоматы. Вы не думаете, что автоматы это только сейчас, уже тогда. Но часы это ведь тоже автомат, в конечном счете, да? Вот, и не только, там же была масса, там уже тогда очень развлекались вот всеми этими самоходящими, саморычащими игрушками и так далее. Вот, так что все остальное это автоматы. Животное это автомат. Что он, да, это слово, да, у него есть такие же глаза, такой же нос, такие же уши, как у человека, он слышит, видит, там собака, обоняет так же, как человек, но она не имеет воли, она не имеет разума, и, следовательно, она живет только своими вот этими вот, то, что она в себя принимает, так она сложно сконструирована, что она механически реагирует на те или иные раздражители, понимаете, без рассудочной рефлексии. Она механически реагирует. То есть, ну, скажем, собака всегда отдернет лапу, когда огонь. А сцевола не отдернула. Помните Муций Сцевола, который, чтобы доказать там врагам Рима свою то, что он говорит правду, он от жаров не отдернул руку, рука сгорела. Вот, говорит, разница. Понимаете? Да, у нас тело тоже автомат, такой же, как у собаки. И когда мы живем этими инстинктами, мы подобны собаке во всем, подобны любым другим животным. Но у нас есть возможность рассудка, которая нас ставит над ним. Мы можем руководить собой. Ну, скажем, у собаки есть половой инстинкт, она, когда видит партнера, бросается на него. А человек, у него тоже есть половой инстинкт, ну, понятно, он совсем не так его реализует, если это нормальный человек. Вот. Вот в этом различие. Понимаете, в том же, говорит Декарт, в этом есть свой резон. Но можно ли назвать животное автоматом? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Какие-то элементы рассудка в нем имеются. Я не буду дальше... По крайней мере, это вызывает смущение. Вызывало смущение в Европе тогда, вызывает смущение до сих пор. Вот. Но из его системы это следует. Ну и третье, что следует из его системы, это, конечно, политическая модель. Сам Декарт этим не увлекался. Но это сделали его близкие друзья, в том числе стоявший с ним в переписке Гоббс, о котором мы будем с вами говорить скоро. Вот, он перенес картезианскую модель на политику. Но если все, вся материя – это механизм, созданный Богом, совершенным, то должен быть у каждой системы, ну, если угодно, представитель Бога, который эту систему регулирует, подвинчивает, максимально делает соответствующий божественному, когда она развинчивается и разделяется. Поэтому идея абсолютной монархии, когда не обязательно гениальный человек, никто не требует от него никакой гениальности. Это будет обычный человек, но он, понимаете, часовщик не должен быть гениальным, он должен просто знать, вот эти все винтики, шпунтики и колесики. То есть его надо хорошо научить ремеслу. На этом, собственно, и основано вот это хорошее обучение правителя в эпоху абсолютизма. Этого этика. Хорошо научить, чтобы он был умелый человек. Соответственно, вот идея абсолютизма, которая витала в воздухе и как тирания, как варварство воспринималось в эпоху, там, не знаю, Медичи Великолепного или Генриха VIII, ну уж не говорю про Ивана Грозного, у нас об этом мало кто думал. Вот. А почему варварство? Мы тоже об этом, давайте задумаемся, почему варварство? Потому что политической модели древней, античной и средневековой свойственно понимать каждого человека как образ Божий. И, соответственно, ни один образ Божий не лучше другого образа Божьего. И поэтому правильная форма правления – это или республика, или, если угодно, совещательная монархия. Когда монарх, ну, как вот в Новгороде, да, он выполняет определенные функции, но есть вечи, там, то, сё. Вот, абсолютный монарх – это нонсенс для христианского государства, нонсенс. потому что он, все люди равны. Вы же все братья, говорит Христос. Да, один у вас отец на небесах, вы же все братья. Опять же, один у вас учитель, он говорит о себе. Вы же все ученики. Ну, какой может быть монах? Это ситуация абсолютная. Но совсем другая идея, если мир – это механизм, если человеческий разум – это только независимая от материи сущность, которая действительно каждый свободен. Внутри своего разума каждый свободен. Ни один монарх не претендует, ну, если он не полный кретин, он не претендует на разум человека. Но на все, что проявляет этот разум вовне, то есть имеет отношение к материи, он может, и Гоббс прямо, я когда буду говорить, когда теория Гоббса, вы это увидите, Гоббс прямо об этом говорит, что мыслить каждый может как хочет. Это наш дикарь усатый, он требовал и того, что все мысли, даже Гитлер этого не требовал. Даже Гитлер позволял там, в изучении древними спотами, ну пиши, что хочешь, да пожалуйста. Вот. Главное, политически не делать то, что не надо. Поэтому работы, скажем, неоцистского периода по классическим наукам можно вполне использовать. Они ничем не хуже немецкой работы другого периода. А у нас нельзя. Я когда, кстати, готовился по Декарту, я попробовал прочесть, думаю, ну что там, вот первый том издан в 89 году, вроде бы уже. «Предисловие хорошего ученого». Давай-ка я прочту, что нельзя же всеми английскими, итальянскими книжками пользоваться. Но это читать невозможно. Это просто невозможно читать. Это сплошной Маркс, Энгельс, классовая борьба. Это бред. Понимаете, вот я настолько уже вне этого, что я просто раз понял, что я заболею паранойей, если я буду читать. И это я закрыл. Вот. Хотя там, конечно, он хорошо знает Декарта и переводит его с французского и с латыни. Вот. Так что вообще вот ум, разум-то свободен. Но материя как механизм, должна быть контролироваться часовщиком. А часовщик должен быть один. Если, понимаете, 50 часовщиков будут чинить одни и те же часы, то понятно, что они полностью перестанут функционировать. Отсюда идея абсолютной монархии. Декарт, сам того не понимая, встал у основания абсолютизма, который как раз с середины 17 века Людовик XVI во Франции завоевывает, в общем-то, себе место. Вот таково было тоже проявление картезианства, понимаете? Вот эта идея часового механизма. Идея часового механизма. Но все это, в конечном счете, вы-то знаете, коренится в понимании того, что совершенный Бог создал совершенный мир по совершенным законам, которые неизменны не потому, что Бог их не может изменить, а потому, что все другие будут хуже, потому что Бог совершенен. И поэтому наша задача лишь корректировать неправильные логические, умственные, то есть волевые суждения человека, когда обращенные вовне на протяженную материю, если корректировать их, и для этого нужен в каждой системе такой корректировщик, политик, монарх, правитель и так далее. Вот, отсюда теория Гоббса. Потом ее будет опровергать Лок, это тоже очень интересно, с христианских позиций. Вот, но вы понимаете, что Декарт лежит в основании, вот он находится в основании всего практически всего всей современной европейской культуры. В этом смысле, кстати говоря, он противоположен в некотором роде Бэкону. Бэкон говорит, что одна из опасностей, помните, одна из пещер, одна из опасностей для человека – это считать мир слишком рациональным, мир иррационален. И в этом иррациональном мире не надо пытаться объяснить то, что необъяснимо, то, что то, где есть, имеет место случай и так далее. А Декарт, наоборот, говорит, что мир более рационален, чем понимает человек. И все то, что ты не понимаешь, все, что тебе кажется неправильным, случайным, в мироздании, не в отношениях людей, в мироздании, все это правильно, только ты этого не понимаешь. Ты должен увидеть эти законы, ты должен понять их, ты должен увидеть гармонию бытия, которую есть, потому что Бог совершенен, но которую ты не видишь. И это как раз огромный стимул для современной науки. Если Бэкон сказал, что мы должны создать новую науку, новый органон, да? Если Галилей предложил математические модели, то философскую базу для науки создал Декарт. Потому что то, чем занимается вся наука после Декарта, начиная с Ньютона, это именно открытие законов, которые уже существуют. Они не познаны нами. Мы не скажем, что закон теории относительности Эйнштейна не существовал до Эйнштейна. Ну, конечно, МЦ квадрат был и до Эйнштейна. Но Эйнштейн просто познал этот закон. Понимаете, он его сделал актуальным для нас. То есть вот именно принцип, что мир, совершенный мир, для Декарта совершенный, божественный мир, абсолютно вот совершенен, но мы несовершенны в силу ошибок нашего разума, потому что у нас есть свободная воля, мы можем стать более совершенными, познавая мир, познавая его законы, сообразуясь с этими законами. Мы же не изменили, понимаете, ведь современная наука не меняет мир. Это только кажется, что она меняет мир. Она меняет обстоятельства жизни. Понимаете, современная наука не изменила принцип всемирного тяготения, не изменила принцип теории относительности. Она не может сказать, что не МЦ квадрат, а МЦ куб. Понимаете, наука может встать хоть на уши. Она все равно этого не сможет сделать. Понимаете? Она не сможет сделать, что 2 плюс 2 равно 5. Понимаете, поэтому наука не меняет мир, что говорят там большевики. Наука познает мир. И использует познанное для организации этого мира более правильной, более гармоничной. Якобы, на самом деле мы знаем, что далеко не всегда так, но в принципе. Но она не меняет законы мира. Она, наоборот, сообразуется с этими законами, чтобы не делать то, что против законов, соответственно, что будет бить по человеку. К сожалению, только это и делает на самом деле, но теоретически она не должна этого делать. Вот, собственно говоря, в этом великое достижение Декарта. Да, он, будучи, как почти все люди, фанатиком своей идеи, cogito ergo sum, и второй соответствующей ему идее о том, что материя протяженна, значит, закон res когитанс, закон протяженности материи. Значит, закон, не, простите, это закон рассудка, а res extensa, закон протяженности, res extensa, закон протяженности. Вот он, будучи фанатиком этих двух законов, он их слишком абсолютизировал. И в итоге получил целый ряд вот таких вот, ну, если угодно, точек, безусловно, с его же точки зрения, с его теорией познания, как бы ненадежных, неадекватных. Потому что его же идея заключалась в том, что мы должны дойти до таких моментов, которые будут очевидны. Вот то, что я мыслю, это очевидно. Никто в Европе, никто на Западе в этом не сомневался. Но то, что, понимаете ли, тело – это простой механизм, и с помощью шишковидной железы соединяется с рассудком, это не очевидно. Это чистая выдумка. Вот, поэтому вот он таким образом опровергает здесь сам себя. Но есть целый ряд понятий, в которых он блистателен совершенно. И кладет начало. Начало. И я бы даже сказал так. Я бы осмелился сказать так. Что до Декарта существовало дохристианское мировидение, в котором Бог был сам частью своих законов. Если угодно, был сам рабом своих законов. Это, в общем, мировоззрение Древней Греции. Мировоззрение Древнего Египта, где Бог стоит над судьбой, оно не свойственно было грекам, непонятно им. И, по сути говоря, хотя богословие говорило о всемогуществе Бога, даже христианская философия, вот средневековая, она продолжала утверждать вот то, что Бог познается в системе своих законов, которые он создал, которые есть проекция него, то в некотором роде мы жили в дохристианской философии, как ни странно, все средневековье. А идею свободного, по ту сторону бытия находящегося Бога осознал и предложил Декарт. В этом смысле он, как ни странно, вот новый христианский мыслитель, мыслитель par excellence. Вот, понимаете, он создает новое именно христианское мировидение. Но в этом христианском мировидении не хватает двух очень важных элементов христианских. Первый элемент – это богоподобие человека, через которое все объясняется, и все непонятные места Декарта становятся, как говорится, на свое место. Да? То есть вот первый этот момент – это богоподобие человека, человек божественный. И второй момент – это причина ошибки. Декарт нигде и никогда не говорит о первородном грехе. Надо вам сказать, что это вообще будет свойственно всей философии после него, вплоть до Владимира Соловьева. Вот если возьмете Владимира Соловьева, совершенно христианский философ, и посмотрите по индексу, вы не найдете ни одного указания на первородный грех. Он вообще не мыслит в этой категории. Что угодно. Он во многом отошел, он вернулся к платонизму, софии, но вот этой идеи тоже у него нет. Для Декарта ошибка – это ошибка каждого познающего разума. То, что наш разум испорчен – это особенность христианства. То, что наш разум испорчен от начала, от грехопадения, этого категории у него нет. Потому что если бы было так, то его бы вся система, она бы несколько усложнилась. Но я не буду вам говорить, как, вы сами это понимаете. В нее бы вошел еще принцип того, что сам разум искажен. Понимаете? Он исходит из того, что разум не искажен сам по себе, он может искажаться неправильными выборами воли. Вот эти моменты делают его нехристианским. А идея свободного Бога, творящего мир и потом ушедшего из мира, она его делает вот уже человеком действительно монотеистической мысли. Хотя в некоторых аспектах он ближе к исламу, чем к христианству здесь. Вот именно в силу тех вещей, о которых я сказал. То есть это очень интересный мыслитель. Мыслитель, который, вот не зная Декарта, мы не поймем Европы с конца второй половины 17-20 веков. Не поймем. Он лежит в основе всего. Если вся философия – это комментарий на Платона, как говорят, то новоевропейская жизнь – это, если угодно, рефлексия Декарта. Вот такой вот этот удивительный философ. А на следующей лекции, когда мы будем говорить про Мальбранш и экклезионализм, мы увидим, как попытается католическая мысль, христианская мысль в лице Николя Мальбранша попытается адаптировать эту, безусловно, и религиозную, и теистическую, монотеистическую, но в то же время, конечно, не христианскую мысль к христианству. Вот отношение тела, души, все это важнейшие вещи. Так же, как без Декарта, без Мальбранша европейская философия будет непонятна до конца. Так что, дорогие друзья, 30-го следующий наш дискурс в европейскую мысль 17 века. Спасибо. Какие вопросы, друзья? Нет вопросов? Все понятно. А где же совопросники века сего? Совопросники века сего. Да, конечно.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
Вот было такое утверждение, что раз все совершенно, значит, это все совершенно создал Бог. А почему вот злой вот этот дух, он
не так его же не нет совершенен? Слова «дух», это же была игра ума.
Это понятно, но игра ума, что вот если бы был какой-то злой, вот это злое существо, которое бы нам что-то там навязывало, ну да, или что-то еще, ну да, то оно бы все создало так, что мы запутались.
Ну да.
А почему вот оно не может быть совершенным? И...
А злое существо не может быть совершенным, потому что зло не может быть совершенным.
А вот почему? Есть ответ на такой вопрос?
Конечно, но это очень просто, да. Дело в том, что... Что такое зло? Что такое зло? Зло — это... понимаете, если благо — это вот все, это благо, это гармоничное устроение, то что такое для нас зло? Ну, что такое зло, например, для человека? Да, болезнь. Это отсутствие здоровья. Что такое зло там, ну, я не знаю, вот, кстати, глупость. Это отсутствие мудрости, да? Отсутствие образования, отсутствие ноги там у собаки. Это зло для нее, да? Она прыгает на трех ногах. Плохо. Вот. То есть это потеря полноты, а благо – это полнота. Соответственно, зло не может быть полным. Тогда оно уже не зло. Оно уже не зло. Зло не может быть полным и всецелым. Зло всегда есть отсутствие добра. Зло есть негативная категория. Поэтому Декарт берет этого злого духа как интеллектуальную возможность, а не как некую реальность. Понимаете? И, в общем-то, ну, это как бы это аксиома не просто христианского, а всеобщего богословия. Все общечеловеческого богословия, Декарт это прекрасно знает. Знает, что такое зло? Зло – это не равное добру альтернатива. Там, скажем, это не то, что вот стол – это добро, а стул – это зло. Так сказать нельзя, понимаете? Но когда вам хочется сесть, отсутствие стула – это зло.
Спасибо.
Пожалуйста.
Добрый вечер. А подскажите, как понимать утверждение, что все-таки Бог создал, совершенный Бог создал совершенный мир по совершенным законам, но все-таки человек в нем несовершенен. То есть это как слабая сторона
нет.
теории?
Получается? Нет, нет, нет. То есть вот это... Свобода воли. Вы, да, же внимательно слушали, да, то, что я рассказывал, я видел. Вопрос в том, что рассудок, вот этот когито, предполагает свободу. И Декарт говорит, что нет ничего более великого в человеке, чем свобода. Ну, в этом смысле он говорит то, что говорят вообще все христианские мыслители. То есть свобода – это главное качество человека. Здесь он обычно, он же учился в иезуитском колледже, эти вещи он знает великолепно. Вот, соответственно, человек свободен следовать совершенным законам или не следовать им. Понимаете, вы смотрите, я видите, как формулирую, он не свободен следовать добру и злу. Это не совсем категория Декарта. Он волен следовать совершенным законам божественным, и тогда все будет хорошо. Или не следовать им, и тогда будет все плохо. А чтобы следовать им, их надо знать. А чтобы знать, надо познавать. В этом весь пафос научности, вот научности современной науки. Это познание мира ради того, чтобы следовать законам, ну, сейчас же не говорят божественным, но, скажем, природным законам. Но никто ведь, смотрите, из ученых не ставит вопрос совершенства природных законов. Он же говорит, что этот закон несовершенен. Закон всемирного тяготения несовершенен. Вы слышали какого-то одного ученого такое? Нет, никто же так не скажет никогда. Или закон там, не знаю, там, Бойля Мариотта несовершенен. Понимаете? Так же никто не скажет. Вот, поэтому все подразумевает, что есть божественное вот это начало, создавшее совершенный закон. Хотя об этом сейчас не принято говорить. Почему тот же Эйнштейн был, в общем, верующим человеком, хотя не был ни христианином, ни иудаистом, но был верующим человеком, потому что он тоже понимал, что он открыл совершенный закон, который прост, прекрасен и совершенен. Он не говорит, что нет, этот закон не очень хорош, пожалуй, я его доработаю, после этого закон станет отличным. Никому в голову не придет. Вы никогда не задумывались над этими вещами? Вот. Так, я чувствую, что созрел еще один вопрос. Сейчас микрофон дадут.
Разуму.
Да.
Как как методу познания вот этих законов.
Совершенно. Ну, во-первых, самого
то
себя.
То есть в этом его заслуга.
Да, конечно. Его заслуга не в том, что он отводит новое значение разуму в познании законов. Его заслуга в том, что он сказал, что человек, я, да, и человек вообще, это разум. Это разум. Это не тело, не душа, не Бог в тебе. Это разум. И разум свободный. Так Бог создал. Но это вот твоя особенность.
Это было известно и до него, наверное. И кто-то предполагал, сказать, кто-то и был уверен в том, что он разум, как бы сказать. А вот именно я так понимаю, что он как метод его решил использовать.
Нет, ну как же? Нет, ну что вы. Скажем, классическая там модель, да, разум, нус, конечно, но это божественное в человеке. Это божественное в человеке. А особенность доказывает, что ничего божественного как такового нет. Сходное с Богом – это свобода. Но это не то, что это вот семя Бога в человеке. Вот никаких божественных семян в человеке нет. Человек – чистое творение. Понимаете? В нем нет, он не сын, он тварь. Ну, не дрожащее. Вот. Он творение. Но творение вот с этим разумом, познающим разумом. Вот. И вот это очень важно, что он дал человеку вот этот уровень. Вот, ну, вся, понимаете, правильно это, в этом есть и правда, и неправда, ну, как в любой вещи. И мы сейчас, через там 350 лет, 300, почти 400, мы видим, в общем, и слабые, и сильные стороны Декарта. Но то, что именно вот это, понимаете, это совершенно пленило европейский ум. То есть этого ждали. Ведь пленило, ведь пленяет ведь то, чего все ждут. Это все ждали. Все ждали вот этого нового слова о человеке. Вот не средневековое, которое, казалось, отжило. И действительно во многом отжило. А нового слова о человеке. И Декарт произносит это новое слово о человеке. То есть Бекон говорит о мире, Галилей говорит о Вселенной, Декарт говорит о тебе, о я, о человеке, о себе. И поэтому это невероятно популярно. И вот этот новый декартовский человек, он и создал современную науку. Он и создал современный мир. Он и создал современную политику. И вот когда мы сейчас, в 20 веке, отходим, в 19-м, отходим от абсолютизма к демократии, мы в этом, как ни странно, возвращаемся, ну, на новом витке, конечно, к додекартовскому пониманию, например, политики. Когда мы отходим от вот этого представления о всесилии человека в познании законов, мы открываем в человеке вот эту глубину, которая была забыта, христианскую глубину человека. Знаете, вот в этом смысле Декарт удивительный. Я не говорю, что он бесконечно, ну, он совершенен. Нет, конечно. Но это замечательный человек. Замечательный человек, который один, понимаете, что удивительно, вот это тоже, это вот ренессансное явление, когда человек начинает верить в себя настолько, что в 23 года может сказать: «Я создам новую систему мира». Познание мира, понимание мира. Я создам. Ее никто не создал, но она должна быть. И он ее создает. И может она не абсолютно, но на 300 лет она владеет всем человечеством. Понимаете? Вот это посильнее Микеланджело, да, и даже Леонардо да Винчи. Так что вот в этом смысле жалко. Я, кстати говоря, в завершении хочу сказать, что рассуждение о методе – это 50 страниц. 50 страниц. Прочтите. Это написано совершенно простым языком, интеллигентным простым языком. Это вы получите огромное удовольствие. Французский язык немножко архаичный. Те, кто его знают, в основном будет тяжеловато читать. Это не современный французский язык. Хотя хороший. 17 века язык хороший уже. А на русский перевод просто хороший. Прочтите. Поверьте, вы компенсируете то, что вам не дали в средней школе.
Спасибо большое.
Пожалуйста.
А можно глупый вопрос еще?
Ну, глупым, глупым лектор, да, да. Глупый
почему,
вопрос.
Почему, будучи католиком, он, тем не менее, постоянно оказывался на стороне протестантов? и
вопрос, на самом деле, хороший. Глупый вопрос, самый хороший, на самом деле. Вот, объясняется это очень просто, потому что шла контрреформация. И католический мир, он постоянно... Вот католическая церковь, она же, в отличие от православной, она очень централизована. Да? Вот слово «папы» абсолютно имеет значение. И папы все оказывались обскурантами в это время, которые призывали назад вот, к докоперниковскому сознанию. В 1933 году, когда был в расцвете своих сил Декарт, отрекся Галилеи. Это произвело на него тягчайшее впечатление на Декарта. Он об этом пишет. В своих письмах пишет друзьям об этом. Он потрясен был. Не столько малодушием Галилея, он бы сделал так же, Декарт. Сколько вообще тем, что можно из человека вымучить отречение от собственных идей. Вот, поэтому в свободной Голландии ему было проще. Кроме того, не забудьте, что в это время и сам мир Европы уже изменился. Вот он... Уже конфессия не играла доминирующей роли. Скажем, Франция католическая блокировалась с протестантской Швецией и сражалась вместе с протестантской Швецией против католической Австрии в Нидерландах. То есть уже была игра политическая, не имевшая прямого отношения к конфессионализму. Вот. Это вот особенность тогдашнего тоже сознания. То есть религия страшно была подорвана религиозными войнами. Страшно. Вот. Религиозные войны, начиная от Гугенотской войны и вот 30-летней особенно. Это, кстати говоря, именно это положило потом, вот, почему, собственно, идеи Вольтера легли на благоприятную почву, потому что никто уже этому не верил. Понимаете, все это, когда церковь благословляла вот это, когда люди шли там в битву друг против друга, ужасные, почему-то очень жестокие были войны, я вам говорил. Вот, поэтому Декарту было уютней в свободной Голландии, где действительно была полная свобода слова. Да, там его там, кальвинистские профессора там, всячески клеймили и даже запрещали студентам читать его работы, но это никак не могло сказаться на его там, уголовном преследовании, на чем. Это была интеллектуальная полемика, порой жесткая, но не более того. Вот. Ему там, конечно, было уютно. Он во Францию наезжал время от времени, потому что Франция была союзником Нидерландов, и, в общем, ничего там страшного не было. Но наезжая в свою родную Францию, ему всегда было там неуютно, он пишет. И он всегда бежал обратно в Голландию.
Спасибо большое.
Ну, спасибо.